18 часов 6 минут, это московское время. Всех приветствуем на YouTube-канале «Дилетант» и на волнах «Эхо». На волне «Эхо» можно с помощью приложения нас слушать и смотреть на YouTube, здесь задавать вопросы. Программа «Тираны происхождения видов». Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман. Напротив меня Сергей Александрович. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Сегодня у нас особенный выпуск программы «Тираны», потому что здесь больше всего вопросительных знаков. Больше, чем когда бы то ни было, с императором Августом или кем-нибудь еще. Какой же он тиран? Шарль де Голль – это герой Франции, герой сопротивления, человек, который вернул Франции честь, под его руководством была она возвращена, человек, который обратился в самый позорный момент Франции, в самый ужасный момент при обращении Петена, который призвал заключить солдатский мир и, в общем-то, потом призывал сотрудничать с оккупантами. Шарль де Голль выступил, Шарль де Голль стал главой свободной, потом сражающейся Франции организации. И вот сейчас мы возьмем те времена, которые связаны, может быть, с его наибольшим послевоенным триумфом, о котором свидетельствует эта фотография. Вы сейчас ее увидите. Здесь при полном параде, не военном, а уже как президент Франции, Шарль де Голль в 59 году, только что вступивший в должность президента Франции и президента фактически новой республики, пятой по счету, если считать, от 1792 года, им и основаны. Итак, в чем здесь загвоздка у нас? В 1944 году, после освобождения Франции, де Голль был непререкаемым главой новой Франции. Де Голль возглавил правительство Франции, временное правительство Франции, фактически имея президентские полномочия. Третья республика, которая существовала с 1870-го, начала 70-х годов, фактически после отречения Наполеона III и страшного поражения в франко-прусской войне, она себя изжила. И де Голль это понимал, как никто другой, наверное. Но понимал это по-особому. Он считал, что Франция должна стать самостоятельным государством, суверенным, способным обороняться, и в котором не будет политиканства, не будет засилия политических партий, которые тем и занимаются, что борются между собой, что занимаются они демагогией, как это не диктаторские, в общем-то, я бы сказал, устремления. Но при этом он хочет, чтобы Франция была демократической, чтобы Франция, была не похожей на такие страны, в которых все меняется с калейдоскопической быстротой, меняется не в том смысле, что развивается экономика, повышаются, скажем, социальные гарантии существования людей, укрепляются, а меняется с тем, что сегодня одно правительство, завтра другое. Не все с ним были согласны. Было консультативное собрание, которое состояло из делегатов различных ячеек сопротивления, различных частей сражающейся Франции. И вот с этим консультативным органом он пытается уже начать в 44-45 году начать преобразование Франции. И для этого де Голль считает, что нужно созвать учредительное собрание. Именно учредительное собрание, которое бы выработало новую конституцию, а не просто на ходу подлатало некоторые невзгоды Третьей Республики и снова те же партии, которые не запятнали себя сотрудничеством с оккупантами. Но он недооценил несколько силу левых партий, которые вообще хотели совсем другого, и создать парламентскую республику, в которой левые были бы очень сильны. Но если сокращать как-то ход событий, то получается так. что Деголь, как полновластный и полновесный глава Временного правительства, все равно не мог совладать с конституционным совещанием таким вот именно консультативным путем. И когда Деголь предложил провести референдум во Франции, только что оправившись от войны, и созвать учредительное собрание, назначить него выборы, этого не хочет консультативное собрание-то. Этого не хотят соратники и представители других партий, таких как фракция социалистов рабочего интернационала, будущая социалистическая партия, и, я уж не говорю, сильно окрепшая партия расстрелянных, как себя называли, коммунистическая партия, причем сильно превышая свое участие в сопротивлении и ключевое участие. Напомним, что сопротивляться верные коммунисты нацистам начали не раньше 22 июня 1941 года. А до этого даже шли запросы от Жака Дюкло, например, шли запросы, каким образом мы можем сотрудничать с оккупантами. В Коминтерне их одернули несколько, давайте вы сидите тихо. Было всего две забастовки до этого. Не хочется, конечно, и преуменьшать роль коммунистической партии, которая действительно очень сильно пострадала, и пострадала иногда, входя в противоречие со стратегией Лондона, скажем, Лондона и сражающейся Франции. И, например, устраивала теракты, которые приводили к очень сильным репрессиям со стороны немцев. Но это не так важно. Важно то, сейчас для нашего рассказа, а важно то, что Компартия почувствовала и была действительно очень сильной в то время. Вернулся с лечения Морис Торрес, вернулся. Про него же ходил тогда замечательный анекдот, когда он участников сопротивления поздравлял из Москвы, обращал к ним телеграмму, придумали такую телеграмму, что я нахожусь в больнице, выздоравливаю, сопротивляемость возрастает. Вот этот анекдот ходил. Сопротивляемость у меня возрастает.
Тут,
Короче
кстати,
говоря,
Дмитрий в чате подчеркивает, что они входили в Коминтерн.
конечно, входили в Коминтерн, а потом в Коминформ. И поэтому многие коммунисты французские очень сильно задумались, начиная с 1939 по 1941 год. Очень сильно задумывались, как им быть, как оказывать сопротивление нацистам, как им быть с службой в армии, как им быть, ведь после пакта и соответствующих указаний Коминтерна коммунистическая партия осуждала милитаризм французский и британский в основном. Так что это было и для коммунистов-патриотов, для коммунистов, которые видели несчастное положение своей страны, это была очень тяжелая моральная задача. Ну вот референдум Деголь пренебрег мнением консультативного собрания и провел референдум. Референдум прокричал «за». Но когда состоялись выборы в 1945 году, когда состоялись выборы, учредительное собрание, было бы можно, конечно, привести здесь и график, но можно поверить и словам. Если вы заглянете в учредительное собрание 1945 года, то там вы увидите, что вся левая половина, большая часть, больше половины розовая и красная. Плюс еще партии существовали и республиканские, но конституция, которая принимала это учредительное собрание, эта конституция была парламентской. Конституция опять со всевластием партий. Президент, единоличный глава государства, оказывался декоративной фигурой. Только для того, чтобы кого-нибудь встречать или ручкой помахать. Деголя это совершенно не устраивало, и Деголь уходит в отставку в самом начале 1946 года.
Сергей Александрович, а можно уточнить? А все-таки Деголь видел вот такую форму правления пропрезидентскую на
Да.
протяжении какого-то короткого времени, то есть пока это все не
Нет,
встанет на ноги или
нет,
вообще навсегда?
нет, нет. Он видел новую республику, в которой будет. Она не будет чисто, ну, президентской, она и не оказалась Пятая республика чисто президентской. Но во всяком случае, роль главы государства будет очень большая. Его возможность распускать национальные собрания, парламент, возможность проводить решения, которые важны, и в особенности прибегая к референдумам. Деголь вообще считал референдумы очень важной и очень действенной политической частью политики, что это он в этом видел мнение народа. И был не так уж не прав. Но начался переход через пустыню, как это и называется в его биографии. Переход через пустыню Деголя. Деголь продолжает борьбу в начале и создает свое движение объединения французского народа. Он хочет это сделать не партией, а вот люди разных взглядов, которые поддерживают республику и поддерживают сильную республику. Туда вошли видные участники сопротивления, его соратники, о которых мы еще поговорим. И он пытается участвовать в выборах. Это участие в выборах заканчивается плачевно. Очень сильный, и он еще антикоммунист. И он антикоммунист, он видит Италию, увидит, что происходит в Италии, где чуть-чуть, вот, особенно в 1948 году, чуть-чуть коммунисты почти не пришли к власти, едва ли не пришли к власти. Он видит, что творится во Франции. Он против этого. С одной стороны, он антикоммунист, а с другой стороны, он антиамериканист. Он хочет, потому что Франция находится между молотом и наковальней. С одной стороны, очень сильное левое движение, а с другой стороны, американцы, которые, в общем-то, управляют Европой. Европы и освобожденной, и оккупированной Германии. Он этого не хочет. Деголь. Идеи Деголя он стал излагать, когда уже он совсем практически удалился от дел, видя свою... Вот посмотрите плакат, с которым объединение французского народа выступает. Замечательный плакат совершенно. Посмотрите на него. Он у нас и в журнале есть. Я напомню, что тем самым сегодняшней передачей мы предваряем разбор главной темы и остальных тем журнала. А главная тема у нас Алжирская война, где роль Деголя невероятна. И как
Это
раз на...
в эту пятницу мы будем обсуждать подробно.
Да, журнал выйдет вот буквально завтра, и вы увидите Деголя на обложке этого журнала. Так вот, Марианна и примерно так же, как символ Франции, Французской Республики, и примерно так же обращается порывисто, это Марианна, та, которая как раз на Триумфальной арке. И Шарль де Голль, который также страстно обращается к французам. Так вот, не получилось. Не получилось, и постепенно партия то размывается, то превращается в одну из партий.
А в чем проблема, Сергей Александрович? Почему? Что там с настроениями народа на тот момент?
Настроение народа, нужна социальная помощь, нужно восстановление хозяйства, а те вещи, о которых говорит Деголь, для большинства людей это теория. Это теория. Действительно, Франция худо-бедно со своей образовавшейся Четвертой Республики выходит от изоляции. Что тут выходит из бедственного положения? А положение действительно было, может быть, получше, и скажут, что там была за оккупация, Франция процветала во время оккупации, не то, что мы остальные и так далее. Все эти и любимые фразы среди российского обывателя. Это цитаты из Кейтеля, которые и им мы тоже проиграли. Ха-ха-ха. Вот. как раз вот видя такое второстепенное положение Франции, Деголь как раз и очень озаботился этим. Но
Но
пока
все-таки он
Франция
говорил
решала,
про экономический кризис и про необходимость выхода из него. Но все
естественно,
равно, да, это не привлекало.
естественно, но и были какие-то достаточно привычные республика, так республика, вот какая она есть. Знаете, сколько продержалось самое длинное правительство Четвертой Республики? Я посмотрел вот всю эту схему, и оно продержалось 13 месяцев. Это было самое длительное правительство.
Ну и трясло.
Сменились несколько президентов, множество премьер-министров. Но при этом очень серьезные были успехи, достигнутые, например, в европейской интеграции. Первые успехи. Роберт Шуман, человек, который начал европейскую интеграцию, отец общего рынка, общество угля и стали, которое начало образоваться. Франция снова входила в не второстепенные европейские страны в ряд. 1954 год оплачиваемые отпуска снова появились. Да, перед учредительным собранием и даже вот это консультативное собрание, которое сразу, женщины получили право голоса. Женщины получили право голоса. Но тут пока генерал Деголь дописывает свои мемуары, чем он еще занимался, мы с вами сейчас посмотрим. Генерал Деголь, в это время Франция и те же самые люди, которые входили в войска сражающейся Франции, вновь сформированная французская армия, он попадает в мясорубку Индокитая. Ведь поднимаются все начинают колониальные империи подниматься потихоньку. Британия это чувствует, Франция это чувствует. И Индокитай, тщательно инспирируемый в основном Китаем, здесь поднимает освободительную борьбу. И при Дин Бин Фу в 1954 году французы терпят такое поражение, ну, которое сравнимо только с это выездной вариант Седана 1870 года. Страшное поражение. Французские элитные войска, парашютисты французские, они проигрывают, как сами потом говорили, людям в каучуковых сандалиях, потому что действительно вьетконговцы, вьетминевцы, обувь была сделана из покрышек автомобильных, самые удобные обувь. И вот войска Хо Ши Мина, правда, их снабжает и Китай, то они нанесли страшное поражение. Из него надо как-то выходить, и крутится, вертится в 1954 году Министерство иностранных дел и премьер-министры крутятся, договариваясь о выходе из Французской империи, Индокитая, это Лаос, Вьетнам, Лаос, Камбоджа. О выходе из него. Это, конечно, удар страшный. Но многие пропустили в 1945 году, когда отмечалось везде у победителей, отмечалось 8 мая, отмечалась победа над Германией, победа в Европе союзников, то в это время было в Алжире, среди этих празднеств было бурное выступление алжирских борцов за независимость. А все это вылилось в страшные беспорядки, жертвами и там, и там, и с репрессивными мерами. Генерал, который командовал этими репрессиями, он знаменитую послал свой отчет и сказал: «У вас не больше 10 лет мира здесь». И как в воду глядел. В 1954 году уже так видимо всем начинается война за независимость Алжира. Алжирцы начинают. Я думаю, мы поговорим и о, собственно, о ходе войны. мы поговорим, когда будем разбирать отдельные статьи. И очень интересные аналогии возникают в связи с Алжирской войной. И это была бомба во всех смыслах этого слова. Потому что это были теракты в самом Алжире, в некоторых других городах. Образовался фронт национального освобождения Алжира. Продолжались еще внутри алжирские борения среди сторонников независимости Алжира. Но это был Бенц. Известный нам всем будущим президент Деголевской Пятой Республики, социалист и основатель фактически новой социалистической партии Франсуа Миттеран, был министром внутренних дел. И он сказал, все бандитов разогнать. Алжир может быть французским и только французским. В это время, в 1954 году, вот эта странная середина, и Франция посылает свои войска, и туда войска высаживаются, думают провести полицейскую операцию, и французы до 1999 года эту войну не будут называть войной официально. Ее называют войной в публицистике, в общественном движении называют, но она будет событиями, теми событиями. Она будет операцией по меры по наведению конституционного порядка в Алжире. Что собой представлял Алжир, мы тоже посмотрим. Написал замечательную, очень емкую статью Алексей Кузнецов. Написал для нового дилетанта статью о том, что представлял собой Алжир. Сначала колония, в 1830 году она стала колонией, потом определились там четыре департамента, которые Франция включила в себя. То есть это территория Франции. Объяснение того, что это не война, правительство давало очень, очень хорошее, что до Деголя, что при Деголе. Это война, это когда два государства воюют, два народа, а это и один народ. Извините, какая тут война? А гражданская? Да нет, лучше. Это не война. Это есть силы, которые сепаратистские, и есть армия, которая наводит там порядок. Как она наводит порядок, мы тоже об этом поговорим.
А в чем смысл этих увиливаний от слова «война» и обозначения разного рода?
Можно я, как в Одессе, тебе отвечу? А в чем смысл названия СВО? Айдар.
Да. Да. Есть чем сравнивать, это правда.
Очень интересные будут... Вот дотошливый Алексей Алексеевич Венедиктов. Мы знали, что вот это подписанное Шираком было решение в 99-м году назвать войной. И он, бормоча себе как Винни-Пух, рассказывал по комнате, и потом стал искать в интернете и нашел стенограмму заседания Национального собрания, которое принимало решение в 99-м году, принимало решение все-таки назвать это войной. И какие там мнения были, и что там только не обсуждали. И армии наши мальчики исполняли свой долг, кто может им сказать что-то такое. Ну да, ладно, это пусть будет, пусть называется войной. Так что же у нас генерал Деголь, вот мы поместили контекст. Генерал Деголь дописывал мемуары, военные мемуары, дописывал свою книгу. Но между тем он занимался очень важной для последующего своего прихода к власти очень важной работой. Давайте сейчас прервемся и потом об этом как раз поговорим.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
А книгу, которую мы... Вот почему-то так получилось, что она все время нам попадает с Айдаром. И в программе «Дилетанты» мы ее представляли. Совершенно жуткая книга о жутких вещах. Но это надо знать, а не бояться. Это вот книга опять «Отморозки Гиммлера». У нас еще осталось несколько экземпляров. Этот Отто Дирленвангер, который командовал группой по уничтожению, именно только так ее можно назвать, именно группой уничтожения людей, уничтожения мирного населения. И вот отморозки из отморозков. Среди отморозков они считались отморозками.
Головорезы, да.
Это жуткое совершенно. Это жуткие совершенно люди. И мне кажется, что это... Ну, кому-нибудь подарите, кто это, этим занимается подробно и у кого нервы крепкие. Вот. Это важная книга. Очень важная книга, и хорошо, что ее издали, хорошо, что об этом еще раз написали. Так что вот, давайте. Кстати говоря, сейчас вот, чтобы «Дилетант Медиа». Кстати говоря, очень много и писали, и пишут об Алжирской войне. Сейчас, так как вот 1 ноября исполняется ее начало, исполняется 70 лет, и очень много материалов. И за это время накопилось очень много материалов. И они нам очень помогли, когда мы составляли этот номер. И отдельная книжка вышла про тех соратников Деголя, которые во многом предопределили ход перемен во Франции. И как они действовали, на ощупь ли, была ли стратегия в том, что эта война должна когда-то кончиться чем-то, и предположить, что она может кончиться чем-то иным, не только сохранением Алжира как французского владения, это тоже надо разобраться. Итак, Деголь организует, как во время сражающейся Франции, Деголь и галлисты организуют сеть агентов. Это сеть, которая как во время сопротивления создавалась. То есть засылаются галлистские агенты в горячие точки и начинают там потихоньку политически разруливать или провоцировать ситуацию. Провоцировать не в том, что это сами там кинуть какую-нибудь бомбу или что. Нет, политически это дело. Сейчас мы увидим одного из деголевских премьер-министров и первого, по-моему, премьер-министра Деголя перед Помпиду. Он был, это Жак Шабан-Дельмас. Давайте посмотрим на этого человека, действительно выдающегося. Это герой сопротивления Жак Шабан-Дельмас, один из галлистов первой волны. И он в правительстве, в 4-й этой республике, да, в правительстве в 57-м году получил пост министра обороны. С его помощью удалось в Алжире и на Корсике, тоже горячая точка достаточно была, создать через него Деголь создает сеть агентов. И главным агентом в Алжире оказывается еще один герой сопротивления, это Леон Дель Бек. Давайте на него посмотрим. Леон Дель Бек отправляется в Алжир, и там начинает, в общем-то, такую подпольную, не подпольную, но во всяком случае закулисную деятельность, которая, наверное, если сводить ее к чему-то, что такая республика, как во Франции, она не справится ни с чем, И события показывают, что становятся все более и более удачными события для того, чтобы преобразить Францию. Леон Дельбек приезжает в Алжир, и события достигают своего апогея, и, я думаю, своего самого жестокого момента. Мы подробно расскажем и про битву за Алжир, и про парашютистов, и генерала Массю, и ожесточенную борьбу всех против всех. Это война всех против всех. Алжирцы между собой борются. Есть алжирцы такие, как отряды Харки, отряды самообороны алжирской лояльной Франции и подчиненной французской армии, вспомогательные войска. Существуют страшные, конечно, операции по усмирению. Пытки процветают, изнасилования процветают. Насилие, ответное насилие, то есть это превращается в кровавейшую баню. И этого не могут терпеть так называемые черноногие, которые чувствуют себя в страшной опасности. Черноногие – это плюс еще сефарды. Это сефарды – практически коренные жители Алжира, это евреи-сефарды. И черноногие – это франко-алжирцы. Вот. Тоже посмотрите журнал, и там хорошо поднимает в своей статье о черноногих, тот же Алексей Кузнецов, очень хорошо поднимает вопрос, почему их так называли. То ли из-за черных сапог французских офицеров еще в XIX веке. И так вот эти черноногие. Черноногие захватывают генерал-губернаторский дворец в Алжире. Громят его. Грабят, захватывают и требуют наведения порядка. Их отодвинули, пожурили. И генерал Массю, это май 1958 года. Это май. Генерал Массю, знаменитый командир 10-й парашютной дивизии, который откровенно потом рассказывал и о пытках, и о репрессиях, но считал это вот интенсивными допросами и так далее. Он дал огромное интервью, которое мы с Женей смотрели, да, Жень тоже там писал, Евгений Бунтман, да, смотрели 71-го года. Ну, а что там, мы сурово поступали, ну а как еще? Друзья, как еще можно? Генерал Массю, тут же этим пользуется Леон Дельбек, пытается он успокоить, его освистывают черноногие. Самого главного патриота, командира войск в Алжире. Его освистывает толпа. И в этот момент движется. Где-то даже есть фотографии 58-го года с Леоном Дельбеком. Леон Дельбек с его подачи образуется комитет общественного спасения, прямо как во время Французской революции. Возглавляет его генерал Массю, а Леон Дельбек, агент де Голля, становится его заместителем. Генерал Массю снова выходит на балкон, уже зачитывает список и говорит, к чему мы стремимся. К чему мы стремимся, Алжир французский, ребята, мы вас всех сохраним и так далее. Леон Дельбек, этого мало. И Леон Дельбек подкидывает генералу Солану, вот сейчас посмотрите на весь этот комитет общественного спасения, там генералы, и Солан, и Жо там есть, и вот там с раскрытым воротом, с усиками такими, парашютист генерал Массю. Это будущие, между прочим, мятежные генералы против де Голля, скажу я сразу. Но пока... Генерал Солан, который вот второй слева, генерал Солан с подачи Леона Дельбека произносит: «Да здравствует де Голль!» Публично. «Да здравствует де Голль!» Это превращается в ультиматум. Если президент Коти и национальное собрание не поставят во главу правительства генерала де Голля, будет плохо. есть. А если не поставят? А что тогда? А тогда Илион Дельбек и все остальные разрабатывают операцию воскрешения, которая предполагает вооруженный захват власти. И думал 10 дней президент Коти, президент 4-й Французской Республики тогдашней.
А время ему поставили? Дедлайн?
От того, что ему не поставили, поставили дедлайн, от этого было только хуже, потому что это непонятно что. Единственное, что сделали, у меня такое ощущение, и у историков, некоторых исследователей, что просочилось, и не безвинно просочилось, что существует, просочились сведения о том, что существует план операции воскрешения. Что, в общем-то, будет плохо. 9 дней, думал президент Коти, и потом сказал, я предлагаю, он предложил национальному собранию, я предлагаю величайшему из французов, виднейшему из французов, le plus illustre des français, он сказал, Шарлю де Голлю. Я предлагаю ассамблею утвердить. 19 числа, еще до этого, но должно было быть согласие де Голля. Если 14-го они объявили, генерал Салан, вот 15-го, там события вот очень стремительно шли. И 19-го де Голль объявляет о том, что он готов принять на себя эту ответственность. Думает, 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 предлагает собранию, собрание утверждает. Его предлагает, президент утверждает это 1 июля. Вот 30-е, 1 июля, 29-е, 30-е, 1 июля 58-го года генерал де Голль становится премьер-министром Франции, но премьер-министром Франции не как все предыдущие. А президентом, премьер-министром с почти неограниченными полномочиями. То есть он практически может принимать единоличные решения и давать ответственные, делать ответственные заявления, предпринимать ответственные действия.
И парламент на это пошел?
Да. Ситуация была.
Соотношение голосов там, насколько это?
Я сейчас врать не буду, но приняли это, приняли серьезным большинством.
Удивительно.
Во всяком случае, достаточно. Ну, потому что уже никто не знал, что делать. Франция разделилась вся. Главный черноногий писатель этого времени, Альбер Камю, с самого начала он выступил. Я против насилия со всех сторон. Его возненавидели и те, и другие. Он сказал, это моя страна, это моя земля, я не хочу, чтобы на ней проливалась кровь, и чтобы вы друг друга, друг друга уничтожали. Его ненавидели и те, и другие. Борис Виан написал «Дезертир», песню знаменитую. Господин президент обращается. Ее пропихнули. Цензура была страшна. Коммунисты стали полностью на сторону Фронта национального освобождения. Часть социалистов тоже была на... Часть социалистов даже. Вот мы видим, как вот этой социалистической секции рабочего интернационала Франсуа Миттеран, министр внутренних дел, как он кричал, что Алжир французский. Но тут становилось все хуже и хуже. И де Голль, это была очень серьезная, хитрая и ультимативная операция. Вот поэтому мы не то что записываем в тираны де Голля вот, сегодня. Не в этом цель, а цель в том, что разобраться, что де Голль прибег к очень, очень хитрой, очень основательной политической игре, которая не была партийной. Не была. То есть не через собрание, не через лоббизм в национальном собрании, не через то, не через он повлиял на общественное мнение и на мнение важнейших игроков, повлиял с помощью своей агентуры и, в частности, Леона Дельбека. Что происходит дальше? Дальше Деголь прибывает в Алжир и встречает его, вот я специально выбрал эту фотографию, встречает его, среди прочих, Леон Дельбек. А между ними виден в берете генерал Масю. Деголь выступает со своей знаменитой речью, выступает в Алжире с того самого пресловутого балкона генерал-губернаторского, который столько повидал за прошедший месяц. Генерал-губернаторского дворца. Вот это одна из лучших фотографий, их множество, но одна из лучших фотографий Деголя на этом балконе, выступающего 4 июня, 30 мая, я ошибся, не 30 июня, 1 июля, это 1 июня его назначают, извините, июнь-июль, да-да-да. Все, мы восстановили хронологию, и вот генерал Деголь, который выступает с этого балкона. Он начал свою речь знаменитыми словами: «Я вас понял. Я понял, что у вас происходит. Я понял, чем вы тут занимаетесь. Я понял, и потому я здесь». Вот эти знаменитые слова Деголя: «Я вас понял». И потом он обращается, его аудитория — это черноногие в основном, в подавляющем своем большинстве, а черноногие. «Мы должны добиться мира в нашем Алжире». В следующей речи других он уже еще конкретнее. «Да здравствует французский Алжир. Здесь единый народ, алжирцы, все там те, которые. Мы должны добиться мира». И вот 58-й год. И потом черноногие, в особенности военные, посчитали, что он их обманул. Генерал Деголь. До сих пор не могут решить исследователи с определенностью, был ли это план у Деголя, который вот такое урегулирование по деколонизационному образцу, потому что в это время происходит уже освобождение арабских стран Магриба, вот таких как Марокко, таких как Тунис, и там все проходит более-менее. И Алжир надо как-то решать. Деголь действует и решительно, и странно. Деголь действует странно для тех, он в 59-м году, он вдруг говорит, что ну, можно вести речь о самоопределении Алжира. Он предлагает, до этого еще он предлагает мир храбрых. Все, давайте, ребят, повоевали, давайте решать. На переговорах давайте решать. Это было потрясающе совершенно. Мир храбрых, давайте пожмем друг другу руки, прекратим огонь, мы друг друга уважаем, ты меня уважаешь, я тебя уважаю, ты солдат, я солдат. Все, давайте. И будем решать за столом переговоров. Он увольняет, да, но при этом капитальное событие и для Франции, и для биографии генерала Деголя происходит то, что Деголь проводит новую конституцию со своими расширенными полномочиями. Новую конституцию, и национальное собрание избирает его президентом. Идея Деголя была, чтобы народ избирал. Напрямую. Но не все сразу. Не все сразу. Хорошо, сделали. И вот он при всем параде, как глава Ордена Почетного Легиона, с этой лентой своей, великолепно выглядит, хотя он по сравнению с собой времен войны, он пополнел сильно. И вот эта фигура, из которой делают карикатуры все время, Деголь в своей каскетке, и вот и так вот, и виден большой живот, и длинные-предлинные ноги стоит вот так. Но он мощен. И вот это избрание его в 58-м году, то есть ему выдают полномочия, выдают полномочия. И Деголь увольняет генералов, мы об этом еще в наших программах поговорим, увольняет генералов. И вот генералы, которых он поднимут, отставные генералы, 1961 году. Поднимут путч в Алжире. Поднимется путч и на Корсике. Потом генералы туда приезжают. Генералы приезжают, там до этого еще неделя баррикад, которую устроили черноногие. В общем, происходит борение внутри Франции, с которым Деголь расправляется очень жестко. Образованная вооруженная тайная организация, знаменитая ОАС, образованная и военными, и виднейшими черноногими политиками, она совершает множество терактов. Покушаются на жизнь Деголя. Деголя чудом уцелел в нескольких покушениях. Одно из них, вот есть копия автомобиля, не сохранилось. Настоящий автомобиль Citroën DS, знаменитая машина Деголя и Фантомаса, вся с пулевыми отверстиями повсюду. Каким образом? Он был, и жена его была госпожа Деголь, и когда они вышли, и там шофер молодец, он два раза их спас. Они вообще на ободах приехали, на дисках приехали. Но, правда, УАЗ сделала из этого, что они совершенно несостоятельные группы, УАЗовские, несостоятельны в своих терактах. Что они неуспешны. Вы помните фильм «День шакала», вот все покушение, и роман «День шакала», покушение на Деголя. Да, это все приходило, и смех, и грех был, потому что жена Деголя вышла из машины, и, обращаясь к полицейским, она сказала: «Я надеюсь, что цыплята не пострадали». Цыплята, это она везла с собой еду, это просто мирное все было, везла с собой еду, но дело в том, что пуле по-французски, это не только цыпленок, это полицейский. И когда жена президента говорит: вот, спасибо, что мусора не пострадали, можно было вот, вот так бы сказать. Вот это они не сразу сообразили, о чем речь идет, ну и за счет шока. Единственный человек, которого приговорили к расстрелу, это был организатор этого покушения. Потому что там гражданские люди, там очень много было всего пунктов. Здесь Деголь был совершенно четок. Но были разгоны демонстраций, кровавейшие. Демонстрации черноногих и демонстрации проарабских, проалжирских демонстраций. Там отличился тоже вот очень неочевидное назначение Морис Папон. Это бывший, вообще-то, извините меня, коллаборационист высокого ранга, который евреев отправлял в концлагерь в свое время. Его за это в глубокой старости судили. ОАСовцев переловили, пересажали. Путч генералов он назвал, он страшный, их всех обидел. Он назвал эти четверня отставников, четверня, как запряженная четверкой повозка. Четверня, куда они тянут, эти четверня отставников. Он был жесток и резок, Деголь. Его, то, что проводило его правительство, но он добился, и он пошел. То ли это была его гибкая, хитрая тактика с обманами, с репрессиями, но добиться какого-то более-менее прекращения войны в Алжире, ему это удалось. Ивьянские соглашения 1962 года, к ним были готовы, уже тайные переговоры велись. Это приняли и референдум во Франции, и референдум в Алжире. Приняли невероятным большинством голосов, что мы эту войну прекращаем. Но после Ивьяна начались трагедии, которые на совести деголевского правительства, они, наверное, висят и тяготеют над совестью. Это трагедия черноногих, драма черноногих. Черноногие, Франция была не готова логистически и морально, была не готова к приему миллиона беженцев. миллионы репатриантов. Были эксцессы очень большие. И наиболее, я думаю, что их не хотели принимать. Наверное, самое Гастон де Фер, мэр-социалист, тоже герой сопротивления, но яростный сторонник алжирской независимости. Гастон де Фер, покажите нам его. Вот Гастон де Фер. Довольно мафиозный дяденька. Он с корсиканской мафией поддерживал хорошие отношения. Он участвовал в профсоюзной борьбе и оттеснил коммунистические профсоюзы СЖТ в пользу других, ФО, СФДТ, СФДТ. В общем, он вел такую, долгое время вел такую, ну, город сложный, скажем так. И он сказал, пусть они хоть утопятся, хоть повесятся, у меня их не будет. В интервью газете Transition. И еще до этого он сказал, ну, мы думали, марсельцы вообще-то хорошо, он вроде бы шел вслед за общественным мнением. Ну, марсельцы вроде бы хорошо отнеслись к черноногим сначала, а потом, когда увидели, что они намереваются и здесь раздавать пинки взад всем, как они это делали с алжирцами у себя там. В общем, очень жестко ставилось. Но была непростая судьба черноногих. Правда, с волной черноногих, в особенности сефарды, пришли туда. А среди сефардов еще в Алжире. Это было, в общем-то, такое одно из гнезд сефардские группировки, одно из гнезд организованной преступности. Когда приехали в Марсель, вот вы мне можете назвать, если посмотреть массу фильмов и сериалов, которые посвящены этой борьбе в Марселе, на юге Франции вообще. Сефардская мафия против корсиканской. И они, ну так, я преувеличиваю, любимую Гастоном де Фером корсиканскую мафию, они вытеснили из Марселя сефарды. Про это есть очень много хорошего кино. Вы посмотрите. Еще большая трагедия ждала тех алжирцев, которые воевали на стороне французов. Если против черноногих были массовые акции, вот бойня в Аране, в городе Аране, на севере Алжира, были очень большие жертвы среди черноногих, но харки просто вырезали поголовно. Пока французское правительство решало, кто они, ну, в каком статусе они могут быть, с ними заключили непродлеваемый шестимесячный контракт во французской армии, и за это время они должны были как-то решить, куда они. Они умоляли, чтобы их взяли во Францию, потому что их переписывали и вырезали, переписывали и вырезали. Сначала напустили на них толпу. Потом стала действовать армия освобождения Алжира так против харки, что вот та самая науськанная толпа, которая их разрывала, резала и так далее, страшно убивала, что они стали прятать харки по домам у себя от своей же армии. И, в общем-то, из 200 тысяч уцелели только 42 тысячи, включая членов семей. Французское правительство, тогдашнее деголевское правительство, говорило о том, что вот нельзя массово принимать харки алжирцев здесь, во Франции, чтобы не разжижать французскую идентичность. Потом, а беженцы, они не репатрианты, и они должны доказать, что они их преследуют. И в то время, как их вырезали, раздавали военнослужащим харки, раздавали документы, бланки на французском языке. Большая часть, подавляющее большинство, не знала. И только офицеры им помогали, тайно вывозили. Ну, короче говоря, передача у нас завершается, и я могу про харки сказать, что очень поздно перед ними и извинялись, и они их держали в поселениях, лагерях их держали. Первый харки вышел на свободу из этого принудительного поселения в 1971 году. Только полностью про войну сказал, извините, действующий президент Макрон. Угу. Вот да, да. Деголь тогда добился своего. Можно как угодно оценивать его действия, но он завершил войну. Сергей генералов Александр. Посадили, потом амнистировали. То есть он добивался вот такого мира. Во многом это незаживающие раны привели и к отставке Деголя в 68-м году, и отставке Деголя, и недоверие ему в 69-м.
А если очень коротко, Дмитрий, наш постоянный зритель спрашивает, он диктатор по неволе? Его можно так назвать?
Я думаю, что он диктатор в римском понимании этого слова, что ему нужны были диктаторские полномочия, но ведь он не собирался оставаться навсегда. И он честно выиграл в 65-м году, очень честно выиграл первые всенародные выборы президента у Франсуа Миттерана. И огромный 7-летний срок. Но, кстати, Франсуа Миттеран был идеален для Французской республики, Галлийской республики пятой, потому что он отрубил, единственный президент, и больше таких не будет, потому что срок сократили, отрубил все 14 лет. Его два раза избирали президентом на 7-летний срок. Вот так вот. Хорошо, размышляем, а в пятницу читаем новый номер. Я надеюсь, что вы его купите и приобретете себе. Я так должен сказать, получилось. Главная тема. Получилось. И очень актуальная и познавательная она вышла.
Да, приходите в пятницу, 96 страниц на YouTube-канале «Живой гвоздь». Мы будем выходить не на «Дилетанте». Расскажем подробнее об этом номере. Ну и покупайте на «Дилетант.шоп». Его он уже в продаже или еще нет?
Я не знаю. Он должен быть завтра. По-моему, он должен завтра появиться, 22-го.
Спасибо большое. Сергей Бунтман, я Айдар Ахмадиев. Это была программа «Тираны». После нас на «Живом гвозде» вот уже чуть больше, чем через минуту. Вадим Савицкий в особом мнении с Никитой Василенко. Переходите туда. Всем спасибо и хорошего вечера.
Всего доброго.